Глава 21. Две мысли промелькнули в уме Тороса, когда он почувствовал, что водоворот засасывает его. Первая была об огромной белой собаке, прыгнувшей вслед за ним. А вторая — о том, что зеркало мира солгало. Торос не сомневался, что ему пришел конец. Однако то немногое, что он краешком глаза увидел в зеркале мира, менее всего было похоже на смерть в водной пучине. Он был прекрасный пловец, а потому, чувствуя, что вода стремительно засасывает его и увлекает в глубину, страшился лишь одного — как бы не размозжить себе голову о каменные стены или своды подземного туннеля, по которому его несло течение. Но судьбе было угодно, чтобы он ни разу даже не коснулся их. Порой только он чувствовал, как течением его выталкивает вверх, значит, рядом стена или выступ. Тогда он нырял, весь съежившись, точно морская черепаха, которая втягивает голову при появлении акул. Но проходила минута, Торрес определял это по тому, сколько времени он удерживал дыхание, и он снова замечал, что течение слабеет. Тогда он высовывал голову и наполнял легкие прохладным воздухом. Он переставал плыть, а лишь старался держаться на поверхности и раздумывал о том, что же произошло с собакой и какие новые треволнения готовит ему это путешествие по подземной реке. Вскоре Торрес увидел впереди свет, тусклый, но, несомненно, дневной свет. Мало-помалу становилось все светлее. Торрес обернулся и увидел то, что заставило его поплыть изо всех сил. А увидел он собаку, которая плыла, высоко задрав морду и оскалив свои страшные зубы. В том месте, где откуда-то сверху падал свет, Торрес заметил выступ скалы и вскарабкался на него. Прежде всего он сунул руку в карман, чтобы проверить, уцелели ли драгоценности, которые он украл у королевы. Но звонкий лай, точно раскаты грома, прокатившийся по подземелью, напомнил Торресу о могучих клыках его преследователя. И вместо камней он поспешил вытащить кинжал королевы. И снова Торреса одолели сомнения. Убить ли этого страшного пса, пока он еще в воде? Или вскарабкаться наверх, туда, откуда падает свет, в надежде, что поток пронесет собаку мимо? Он остановился на втором решении и поспешно стал карабкаться вверх по узкому выступу. Но собака выскочила из воды и помчалась вслед за ним со всей скоростью, на которую только способна четвероногая. Так что быстро нагнала его. Торрес повернулся на крошечной площадке, где с трудом умещались его ноги, и загнулся и занес кинжал, готовясь вонзить его в собаку, если она прыгнет на него. Но собака не прыгнула. Широко раскрыв пасть, точно осклабившись, она присела на задние лапы и протянула ему переднюю, как бы здороваясь. Торрес взял эту лапу и потряс ее. Он едва не лишился чувств от облегчения. Рассмеявшись нервным истерическим смехом, он продолжал трясти эту лапу, а собака, высунув язык, глядела на него своими добрыми глазами и беззвучно смеялась. Продвигаясь дальше вдоль уступа в сопровождении собаки, которая с довольным видом следовала за ним по пятам и время от времени обнюхивала его икры, Торрес вскоре обнаружил, что узкая дорожка над рекой, взобравшись немного вверх, снова спускается к воде. И тут Торрес сделал два открытия. Первое заставило его вздрогнуть и остановиться. А от второго сердце его забилось надеждой. Первым была подземная река. Она с наскоку налетала на каменную стену и в хаосе кипящих волн и пены устремлялась куда-то под нее. Яростные всплески воды, высоко взметавшиеся вверх, указывали на стремительную быстроту течения. Вторым было отверстие в стене, сквозь которое струился дневной свет. Отверстие, футов 15 в диаметре, было сплошь затянуто паутиной, куда более чудовищной, чем мог измыслить мозг самого безумного из безумцев. Еще более зловещими казались кости, валявшиеся кругом. Паутина была точно соткана из серебряных нитей толщиной с карандаш. Торрес вздрогнул, коснувшись одной из них. Нить прилипла к его пальцам, словно клей, и лишь с большим усилием, сотрясая всю паутину, ему удалось высвободить руку. Он попытался вытереть приставшую к коже липкую массу о свою одежду и о шерсть собаки. Две нижние нити огромной паутины достаточно далеко отстояли друг от друга, так что между ними можно было пролезть и выбраться на белый свет. Но прежде чем сунуться туда самому, осторожный Торрес решил пропихнуть вперед собаку. Белый волкодав пополз и вскоре скрылся из виду, и Торрес уже собирался последовать за ним, как вдруг собака вернулась. Она мчалась с такой быстротой и была чем-то так напугана, что наскочила на него, и оба упали. Но человеку удалось спастись, уцепившись руками за камни, а его четвероногий спутник кубарем покатился вниз, прямо в бурную стремнину. Торрес попробовал спасти пса, но его уже затянуло под скалу. Долго колебался Торрес. Страшно было подумать о том, чтобы снова броситься в подземную реку. А наверху, казалось, был открытый путь к дневному свету. И все в Торресе устремилось к этому свету, как пчела или цветок стремятся к солнцу. Но что же такое увидела там собака, что заставило ее так поспешно броситься назад? Погруженный в размышления, Торрес сразу не заметил, что его рука покоится на чем-то круглом. Он поднял этот предмет и увидел безглазый, безносый человеческий череп. Тут испуганному взгляду Торреса предстало пространство, устланное точно ковром человеческими костями. Он явственно различил ребра, позвонки и бедренные кости, составлявшие когда-то скелеты погибших здесь людей. Это зрелище склонило его в пользу прыжка в реку. Но взглянув, как она, ярясь и пенясь, устремляется в отверстие под скалой, он отшатнулся. Вытащив кинжал королевы, Торрес с величайшей осторожностью прополз между двумя нижними нитями паутины. Увидел то, что увидела собака, и в такой панике отскочил назад, что тоже упал в воду и, едва успев наполнить легкие воздухом, был втянут водоворотом в кромешную тьму под скалой. Тем временем в доме королевы на берегу озера с не меньшей быстротой развивались не менее значительные события. Гости и новобрачные только что вернулись после брачной церемонии, состоявшейся у большого дома, и рассаживались за столом, на котором, если можно так выразиться, был сервирован свадебный завтрак. Как вдруг сквозь щель в бамбуковой стене влетела стрела и, просвистев между королевой и Фрэнсисом, с такой силой вонзилась в противоположную стену, что оперенный конец ее еще продолжал дрожать. Генри и Фрэнсис подбежали к окнам, выходившим на узенький мостик, и увидели, что положение создалось опасное. На глазах у них копьеносец королевы, охранявший подступ к мосту, бросился бежать к дому и на середине моста упал в воду, подбитый стрелой, которая продолжала дрожать у него в спине. Совсем как та, что ударилась в стену комнаты. За мостом на берегу толпилось все мужское население долины затерянных душ во главе с жрецом, осыпая дом стрелами с перистыми концами. Позади стояли женщины и дети. Один из копьеносцев королевы, шатаясь, вбежал в комнату. Он остановился, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Глаза его вылезали из орбит, а губы беззвучно шевелились. Он тщетно силился что-то сказать. Ноги его подкосились, и он упал ничком. В спине его, как иглы дикобраза, торчали стрелы. Генри подскочил к двери, выходившей на мост, и, стреляя из пистолета, расчистил выход от наступавших затерянных душ, которые могли продвигаться по узкому мостику только гуськом, и теперь падали один за другим, подкошенные огнем его пистолета. Осада легкого строения длилась недолго. Хотя Фрэнсис под прикрытием пистолета-автомата Генри и сумел уничтожить мост, осажденные были бессильны потушить огонь на крыше, загоревшейся в 20 местах от горящих стрел, которые выпустили нападающие по команде жреца. «Есть только один путь к спасению», — задыхаясь, произнесла королева. Она стояла на галерее, нависшей над озером, и, сжав руку Фрэнсиса, казалось, готова была броситься в его объятия и искать у него защиты. «И он выведет нас в широкий мир». Она указала на воронку водоворота. «Никто никогда не возвращался оттуда. В моем зеркале мира я видела, как мертвецы плыли этим путем, и вода выносила их на поверхность в широкий мир. Если не считать Тороса, я ни разу не видела, чтоб туда попал живой человек. То были только мертвецы, и они никогда не возвращались. Впрочем, Торос тоже не вернулся. Все смотрели друг на друга в ужасе от того, что им предстоит.
«А другой дороги нет?» — спросил Генри, привлекая к себе Леонсию.
Королева покачала головой. Вокруг них уже падали горящие куски крыши. А в ушах гудело от оглушительного рева жаждущих крови затерянных душ. Королева высвободила свою руку из руки Фрэнсиса, видимо, решив зайти к себе в спальню, но тотчас же снова схватила его за руку и увлекла за собой. Ничего не понимая, он остановился вместе с ней возле сундука с драгоценностями. Она поспешно захлопнула крышку сундука и заперла его на замок. Затем отбросила ногой циновку и открыла люк в полу, под которым оказалась вода. По ее указанию Фрэнсис подтащил к люку сундук и бросил его в воду.
«Даже жрец солнца не знает этого тайника», — шепнула королева, снова схватила его за руку и вместе с ним бегом вернулась на галерею, где остались Генри с Леонсией. «Сейчас самое время бежать. Обними меня покрепче, Фрэнсис, милый муж мой. Обними и прыгай со мной в воду», — приказала она. «Мы покажем дорогу остальным».
И они прыгнули. В ту же минуту крыша с треском рухнула в тучи огненных искр. Тогда Генри тоже схватил Леонсию в охапку и прыгнул вместе с ней в водоворот, в котором уже исчезли Фрэнсис и королева. Как и Торрес, четыре беглеца, ни разу не ударившись о скалы, были благополучно вынесены подземной рекой к отверстию, сквозь которое пробивался дневной свет, и где выход стерег огромный паук. Генри было гораздо легче плыть, чем Фрэнсису, так как Леонсия умела плавать. Правда, Фрэнсис отлично держался на воде, и потому без особого труда мог плыть вдвоем с королевой. Она беспрекословно слушалась его, не цеплялась за его руки и не тащила его вниз. Достигнув выступа в скале, все четверо вылезли из воды и решили передохнуть. Обе женщины принялись выжимать распустившиеся и намокшие волосы.
«А это ведь не первая гора, в недра которой я попала с вами», — со смехом заметила Леонсия, обращаясь к обоим Морганам. Впрочем, слова ее были предназначены скорее для королевы, чем для них. «А я впервые попадаю в такое место с моим мужем», — отпарировала королева, и колючее острие ее насмешки глубоко вонзилось в сердце Леонсии.
«Похоже, Фрэнсис, что твоя жена не очень склонна ладить с моей будущей женой», — заметил Генри с той грубоватой прямолинейностью, какая появляется у мужчин, когда они хотят скрыть смущение, вызванное бестактностью женщин.
Однако таким чисто мужским подходом к делу Генри добился лишь молчания и еще более натянутого и стеснительного для всех. Впрочем, обеим женщинам это, казалось, доставляло даже удовольствие. Фрэнсис тщетно ломал голову, придумывая, что бы такое сказать и как разрядить атмосферу. А Генри в полном отчаянии вдруг встал и, объявив, что пойдет на разведку, предложил королеве сопутствовать ему. Он протянул ей руку и помог подняться. Фрэнсис и Леонсия продолжали сидеть, храня упорное молчание. Фрэнсис первый нарушил его. «Знаете что, Леонсия? Я бы с удовольствием отшлепал вас».
«А что я, собственно, такого сделала?» — вызывающе спросила она.
«Как будто вы не знаете. Вы вели себя ужасно».
«Это вы вели себя ужасно!» — с подавленным рыданием вырвалось у нее, хоть она и твердо решила не выказывать женской слабости. «Кто просил вас жениться на ней? Не вы же вытащили короткую соломинку? И чего ради вы добровольно связали себя, когда даже ангел не отважился бы на такое? Разве я просила вас об этом? У меня едва сердце не остановилось, когда я услышала, как вы сказали Генри, что женитесь на ней. Я чуть в обморок не упала. Вы даже не посоветовались со мной. А ведь это по моему предложению, чтобы спасти вас от нее, решено было тянуть соломинки. И мне нисколько не стыдно признаться, что я поступила так, чтобы вы остались со мной. Генри любит меня как-то совсем иначе, чем вы. Да и я никогда не любила Генри так, как люблю вас. Люблю даже сейчас, да простит мне Господь».
Фрэнсис потерял самообладание. Он схватил ее в объятия и крепко прижал к себе.
«И это в день вашей свадьбы!»
— с упреком вырвалось у нее. Руки его тотчас опустились. «Ну что вы говорите, Леонсия? Да еще в такую минуту!» — с грустью пробормотал он.
«А почему бы и нет?» — вспылила она. «Вы любили меня. Вы дали мне это понять настолько ясно, что у меня не могло остаться никаких сомнений в вашей любви. И вдруг вы с самым веселым и радостным видом женились на первой встречной женщине, пленившей вас белизною кожи».
«Вы ревнуете», — с упреком сказал он и почувствовал, как сердце у него подпрыгнуло от счастья, когда она утвердительно кивнула. «Я могу поручиться, что вы ревнуете и в то же время со свойственной всему женскому полу способностью лгать лжете. То, что я сделал вовсе не с веселым и радостным видом. Я сделал это ради вас и ради себя, а вернее ради Генри. Слава богу, я еще не забыл, что такое мужская честь».
«Мужская честь далеко не всегда может привести женщину в восторг», — возразила она.
«Вы предпочли бы видеть меня бесчестным?» — быстро спросил он.
«Я всего лишь любящая женщина», — взмолилась она.
«Вы злая оса, а не женщина», — вскипел он. «И вы несправедливы ко мне».
«А разве женщина бывает справедливой, когда она любит?» — спросила Леонсия, признавая тем самым эту величайшую на свете истину. «Для мужчин, возможно, главное — это правило чести, которое они сами же и изобретают. А для женщин главное — веление их любящего сердца. Я сама, как женщина, вынуждена смиренно в этом признаться».
«Возможно, что вы и правы. Честь, как математика, имеет свои логические и объяснимые законы. Стало быть, для женщин не существует никаких нравственных правил, а только...»
«Только настроение», —
докончила за него Леонсия. Тут Генри и королева позвали их и положили таким образом конец их беседе. Фрэнсис с Леонсией поспешили присоединиться к ним, и все вместе стали рассматривать огромную паутину.
«Видали вы когда-нибудь такую чудовищную паутину?» — воскликнула Леонсия.
«Интересно было бы посмотреть на чудовище, которое соткало ее», — заметил Генри.
«Да, но все-таки лучше смотреть на него, чем быть таким, как он», — сказал Фрэнсис.
«Наше счастье, что нам не надо идти этим путем», — сказала королева.
Все вопросительно посмотрели на нее.
«Вот наш путь», — указала она рукой на потолок. «Мне это хорошо известно. Я часто видела его в моем зеркале мира. Когда моя мать умерла и была погребена в водовороте, я следила в зеркале мира за ее телом и видела, как оно доплыло до этого места и поток понес его дальше». «Но это же было мертвое тело», — быстро возразила Леонсия.
Соперничество между ними тотчас вспыхнуло с новой силой.
«Один из моих копьеносцев, красавец-юноша», — спокойно продолжала королева, «осмелился, увы, посмотреть на меня глазами любви. Он был брошен живым в водоворот. Я тоже следила за ним в зеркале мира. Он доплыл до этого места и вылез из воды. Я видела, как он прополз сквозь паутину вон туда, к свету, и сразу же бросился назад, прямо в потолок».
«Еще один мертвец», — мрачно процедил Генри.
«Нет, я продолжала следить за ним в зеркале, и хотя некоторое время вокруг была сплошная тьма, и мне ничего не было видно, под конец и довольно скоро он очутился на поверхности большой реки, освещенной ярким солнцем. Подплыл к берегу, я прекрасно помню, что это был левый берег, вылез из воды и скрылся среди больших деревьев, какие не растут в долине затерянных душ».
Но, как и Тороса, их всех ужасала мысль, что надо броситься в эту темную реку, исчезавшую под скалой. Однако королева стояла на своем.
«Вы видите эти кости животных и людей, которые убоялись реки и хотели выбраться на свет иным путем? Это все были живые существа, поймите. И вот что от них осталось, а скоро и этого не будет».
«И все же», — сказал Фрэнсис.
Мне вдруг так захотелось посмотреть на солнце. Побудьте все здесь, пока я пойду на разведку. Вытащив свой пистолет-автомат, которому ничуть не повредила вода, ибо пули в нем были водонепроницаемые, он прополз в отверстие между нижними нитями паутины. Как только он исчез из виду, Леонсия, королева и Генри услышали выстрелы. И почти тут же снова появился Фрэнсис. Он пятился, отстреливаясь, а на него наступал творец паутины, гигантский паук. От одной его волосатой лапы до другой было не меньше 2 ярдов. Одетое панцирем туловище, от которого в разные стороны расходились лапы, было величиной с корзину для бумаг. Весь изрешеченный пулями Фрэнсиса, он все еще боролся со смертью. Падая, он гулко стукнулся о плечи и спину Фрэнсиса. И отскочив, все еще продолжая беспомощно махать в воздухе волосатыми лапами, рухнул в бурлящую воду. 4 пары глаз следили за тем, как поток домчал его до скалы, затянул под нее и унес прочь. «Где один, там должен быть и другой», — с сомнением, глядя на отверстие, откуда лился дневной свет, заметил Генри.
«Здесь единственный путь», — сказала королева, указывая на реку. «Пойдем, муж мой. В объятиях друг друга прорвемся сквозь тьму в солнечный мир. Помни, я никогда не видела его, и скоро, благодаря тебе, увижу впервые».
Она раскрыла ему объятия, и Фрэнсис не мог отринуть ее. «Это всего лишь отверстие в отвесной скале, а под ним пропасть в 1000 футов глубиной», — поделился Фрэнсис со своими спутниками тем, что видел, когда пролез сквозь паутину. И, обняв королеву, он прыгнул вместе с нею в поток. Генри тоже обнял Леонсию и собирался прыгнуть вслед за ними, но она остановила его.
«Почему вы приняли жертву Фрэнсиса?» — спросила она.
«Потому что...» — он умолк и с удивлением уставился на нее. «Потому что я хотел быть с вами», — закончил он. «И еще потому, что я с вами обручен, а Фрэнсис был тогда свободен. К тому же, если я не ошибаюсь, Фрэнсис вполне доволен своей участью».
«Нет», — убежденно покачала она головой. «Просто он рыцарь по натуре и ведет себя соответственно, чтобы не оскорблять чувств королевы».
«Ну, не знаю. Помните, перед алтарем у большого дома я сказал, что пойду и предложу королеве руку и сердце? А он засмеялся и сказал, что она не выйдет за меня замуж, даже если я буду умолять ее об этом. Из этого можно сделать только один вывод, что он сам хотел на ней жениться. Да, собственно, почему бы ему и не жениться? Он холостяк, а она такая красавица».
Но Леонсия едва ли слушала его. Внезапно она рывком откинулась назад и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Как вы меня любите? Любите страстно, безумно? Можете ли вы сказать, что я для вас все на свете и даже больше? Гораздо больше?»
Он только с изумлением смотрел на нее.
«Так можете или нет?» — допытывалась Леонсия.
«Конечно, могу», — с расстановкой ответил он. «Но мне никогда и в голову не пришло бы в таких выражениях объясняться вам в любви. Боже мой! Да ведь вы для меня единственная женщина на свете. Если уж говорить о своем чувстве, то я бы скорее сказал, что люблю вас глубоко, горячо, нежно. Право же, я так свыкся с вами, что, кажется, знал вас всю жизнь. И такое чувство у меня было с первого дня нашего знакомства».
«Она отвратительная женщина», — совсем не впопад воскликнула Леонсия. «Я с первого взгляда возненавидела ее».
«Боже мой, какая вы злая! Страшно даже подумать, как вы возненавидели бы ее, если бы на ней женился я, а не Фрэнсис».
«Последуем лучше за ними», — сказала она, прекращая на этом разговор.
И Генри, вконец озадаченный, крепко обнял ее и прыгнул вместе с ней в пенящийся поток.
На берегу реки Гуалака сидели 2 девушки-индианки и удили рыбу. Напротив них, немного выше по течению, торчал из воды отвесный утес, один из отрогов высоких гор. Река катила мимо свои шоколадные воды, но у ног девушек раскинулась тихая заводь, а в тихой заводе и рыба удилась потихоньку, Лески девушек неподвижно висели над водой. Их приманка не соблазняла никого. Одна из девушек по имени Никоя зевнула, съела банан, снова зевнула и, взяв кончиками пальцев кожуру от съеденного плода, замахнулась ею, чтобы забросить подальше. «Мы с тобой все время сидели очень тихо, Конкордия», — заметила она своей подружке. «А смотри, ни одной рыбы не поймали. Обожди, я сейчас подниму шум и взбаламучу воду. Ведь говорится же, что бросишь вверх, то упадет на землю. А почему не может быть наоборот? Вот я брошу сейчас что-нибудь вниз и посмотрим, не выплывет ли что-нибудь наверх. Ну-ка попробую, гляди».
И, бросив кожуру от банана в воду, девушка лениво уставилась на то место, где она упала.
«Если что-нибудь должно выплыть из воды, пусть это будет что-то большое», — так же лениво пробормотала Конкордия.
И вдруг перед их удивленным взором из бурых глубин появилась огромная белая собака. Девушки рывком вытащили удочки из воды, бросили их на берег и, обнявшись, стали наблюдать за собакой. А та подплыла к берегу там, где было пониже, вылезла из воды, отряхнулась и исчезла среди деревьев. Никоя и Конкордия взвизгнули от восторга.
«Попробуй еще», — попросила Конкордия. «Нет, теперь ты. Посмотрим, что у тебя получится».
Не веря в успех своей попытки, Конкордия бросила в реку комок земли. И из воды тотчас же показалась голова в шлеме. Крепко прижавшись друг к другу, девушки увидели, как человек в шлеме подплыл к берегу в том же месте, где вылезла собака, и тоже исчез в лесу. И снова девушки взвизгнули от восторга. Но теперь уже, как они ни уговаривали друг друга, ни у одной не хватило смелости бросить что-нибудь в воду. Некоторое время спустя, когда они все еще продолжали визжать и смеяться, их заметили два молодых индейца, плывшие в каноэ вверх по течению, совсем близко от берега.
«Что это вас так рассмешило?» — спросил один из них.
«Мы тут такое видели!» — расхохоталась Никоя.
«Должно быть, напились пульки!» — предположил юноша.
Обе девушки отрицательно покачали головой, и Конкордия сказала.
«Нам вовсе не нужно пить пульку, чтобы видеть всякие чудеса. Сначала Никоя бросила в воду кожуру от банана, и из воды выскочила собака. Белая собака величиной с горного тигра. А когда Конкордия бросила ком земли, — подхватила ее подружка, — из воды вылез человек с железной головой. Что, не чудо? Значит, мы с Конкордией волшебницы».
«Хосе», — сказал один индеец другому, — «по этому поводу стоит выпить». И они, каждый по очереди, пока другой удерживал веслом каноэ на месте, приложились к большой квадратной бутылке из-под голландского джина, до половины наполненной пулькой. «Нет», — сказал Хосе, когда девушки попросили угостить их. «Один глоток пульки, и вы опять увидите белых собак величиной с тигров и людей с железной головой».
«Хорошо», — сказала Никоя. «Тогда возьми и брось в воду свою бутылку с пулькой. Вот увидишь, что будет. У нас из воды выскочили собака и мужчина, а у тебя, может, выскочит черт».
«Мне бы очень хотелось увидеть черта», — сказал Хосе, снова прикладываясь к бутылке. «От этой пульки у меня столько храбрости. Хоть отбавляй, до смерти охота увидеть черта».
Он передал бутылку приятелю, жестом показывая, чтобы тот допил ее.
«А теперь брось ее в воду», — приказал Хосе.
Пустая бутылка с всплеском шлепнулась в воду. И тотчас на поверхность реки всплыло чудовищное волосатое тело убитого паука. Это уже было слишком для обыкновенного индейца. Молодые люди так стремительно шарахнулись в сторону, что перевернули каноэ. Когда головы их показались над водой, быстрое течение отнесло их уже далеко от заводи, а за ними более медленно плыло перевернутое каноэ. Тут девушкам стало не до смеха. Вцепившись друг в друга, они глядели на волшебные воды, в то же время краешком глаза наблюдая за перепуганными юношами, которые, наконец, поймали каноэ, подтащили его к берегу и, выбравшись на твердую землю, стремглав бросились в лес.
Послеполуденное солнце уже склонялось к закату, когда девушки снова отважились бросить вызов волшебной реке. После долгого обсуждения они решили, наконец, что обе одновременно бросят по кому земли. И из воды тотчас появились мужчина и женщина, Фрэнсис и королева. Девушки мгновенно залезли в кусты и из своего укрытия стали наблюдать за Фрэнсисом, который, поддерживая королеву, плыл к берегу.
«Очень может быть, что это просто так совпало. Могли же они случайно появиться из воды в то самое время, когда мы туда что-то бросили?»
Минут через пять прошептала Никоя на ухо Конкордии.
«Но ведь когда мы бросали одну вещь, из воды тоже появлялось что-то одно», — возразила Конкордия. «А когда бросили два комка, и появилось двое?»
«Хорошо», — сказала Никоя. «Давай попробуем еще раз. И обе вместе. Если ничего не появится, значит, у нас нет никакой волшебной силы».
Они снова бросили в реку по кому земли. И из воды опять появились мужчина и женщина. Но эта пара, Генри и Леонсия, умела плавать. Они подплыли рядышком к тому месту, где легче всего выбраться на берег. И как все, кто появлялся здесь, до них скрылись за деревьями. Долго еще просидели на берегу две индианки. Они решили выждать и ничего больше не бросать. Если что-нибудь появится из воды, значит, все, что они видели, было простым совпадением. А если нет, значит, они в самом деле обладают волшебной силой. Они лежали, притаившись в кустах, и следили за водой, пока темнота не скрыла от них реку. Тогда, медленно и важно, они пошли к себе в деревню, потрясенные сознанием, что на них снизошло благословение богов.